Говорит радиостанция «Радонеж». Плавное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванкова. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Мария Чупрова, кандидат психологических наук и приемная мама. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, батюшка.
Несколько лет назад Мария уже была у нас в программе. Мы записали несколько передач, в том числе о приемном родительстве. Дело в том, что Мария является таким профильным специалистом именно в этой теме. То есть работала и с приемными семьями, работала в школе приемной семьи. То есть вот это человек, который вот в теме приемного родительства много лет трудится профессионально. И я, вот честное слово, сегодня прямо перед передачей узнал, хотя мы с Машей знакомы, наверное, лет 30, не меньше, и я дерзну себя назвать близким человеком, да, но вот последние несколько лет как-то такого близкого общения не было, и я сегодня узнал, что у тебя двое приемных своих. Это прямо вот для меня, не знаю, у меня только современные слова, у нас консервативная радиостанция, поэтому я не могу сказать там шок-контент, вау-эффект или еще что-нибудь в этом духе, но русских слов почему-то как-то мне не подбирается. Вообще это здорово, фантастически, удивительно, замечательно. Поэтому первый вопрос, на самом деле, как ты дошла до жизни такой, что работая с приемными семьями, понимая все эти сложности, все эти трудности, всю специфику конкретно, да, то есть как ты вообще могла так высоко взлететь, да? Если, конечно, этот вопрос уместен, и ты готов на него ответить.
Готова. Я действительно давно в приемном родительстве, там, да, уже там больше 20 лет. На самом деле, еще изначально, даже когда писала кандидатскую, когда общалась с детьми тогда, у меня была идея про то, что очень хочется взять. Я помню, на кандидатской был один мальчик, был так лет 5. Я пришла к нему на диагностику, и он мне говорит: «Тетя, заберите меня отсюда. Тетя, заберите меня отсюда. Мне здесь так плохо, тетя, заберите». Я говорю: «Солнышко, я пришла с тобой позаниматься. Я сейчас вот, мы с тобой поиграемся, мы с тобой там пообщаемся, ну, какие-то задания. Я пришла на время». Он говорит: «Тетя, ну заберите, ну мне цвет так плохо, ну тетя, ну забери». Я до сих пор помню этого мальчишку. Конечно, он уже взрослый, там, я думаю, что уже прошло 20 лет прошло. Но вот эта идея про то, что я хочу забрать, она была всегда. И тут уже как бы моя личная история, да, что я понимала, что нет места для этого ребенка, недостаточно еще, да, что я не могу обеспечить там то ипотеки, то там за родителями досмотреть, то еще что-то. То есть была своя какая-то, да, личная жизнь, и я понимала, что я не могу просто. И тут какой-то момент я поняла, что я могу. И что так сейчас сошлись обстоятельства уже моей личной жизни, потому что, понятно, я всегда помогала детям, но это разные истории, когда ты помогаешь профессионально, и когда ты впускаешь свою личную жизнь, свою семью, да,
да,
для этого должна быть готова твоя,
да,
и твоя семья, и личное пространство. И тогда у меня возникла такая мощная потребность про то, что я стала понимать, что мимо меня проходят какие-то дети, ну, профессионально проходят, то есть я, например, в комиссии по возвратам сижу, там, да, или где-то в какой-то семье, ну, которая там решается вопрос об изъятии, просто я понимаю, что, то есть вот у меня сейчас были документы, да, вот были бы я раз и подхватила бы этого ребенка. И когда таких случаев стало настать все больше и больше, в какой-то момент я поняла, что мне эти документы нужны. То есть я хочу, чтобы у меня хотя бы просто были документы о том, что я могу быть приемным родителем, буду я, не буду, там, неизвестно как, но то, что документы должны быть. И я созрела, я сделала документы, и, ну, как обычно, не знаю, или необычно в жизни бывает, так звезды сошлись, что практически я их сделала, да, и буквально через несколько месяцев я уже взяла ребенка первого, да, а потом второго.
Да, это вообще, наверное, отдельно интересный вопрос, что происходит в сердце будущего и уже настоящего приемного родителя, потому что мы с моей супругой тоже об этом, ну, не серьезно, но, наверное, задумывались. Я думаю, точно так же, как и все люди, любящие детей, для которых маленькие дети неравнодушные. Я даже вот в какой-то момент сейчас, когда ты стала говорить: «Тетя, заберите меня отсюда», я Думаю, сейчас надо будет прерваться, я не смогу продолжать эту передачу, потому что у меня самого был в жизни такой момент маленький, у меня никогда не был приемным ребенком. Хотя все мы подозреваем, вдруг я приемный, да? Но где-то там в районе 9 или 10 лет я был в пионерском лагере, мне было так плохо. Ну, тогда это было нормально, я вообще всегда летом на месяц, на смену, иногда на две. Родители молодые, работали там, учились, и я уезжал в пионерский лагерь. Потом мы куда-то ехали все вместе отдыхать. Бабушки, дедушки тоже были молодые, поэтому, в общем... И обычно все было хорошо. А тут я попал в такое место, где мне было так плохо, и я писал маме письма именно с этими словами: «Мама, забери меня отсюда». А мама не понимала. Она говорит: «Чего ж ты мне не сказал-то?» Это вот та самая известная история, да, когда люди, например, жена подает на развод, а муж говорит: «Чего ж, все же было так хорошо». Он говорит: «Ничего хорошего не было. А почему ты мне не говорил? Я же тебе говорила». И он: «Да, да, вроде говорил, но я не понимал, насколько это серьезно». То есть мои родители тоже не понимали, насколько для меня это серьезно. Для меня это было так серьезно 50 лет назад, что для меня это сейчас еще серьезно. А я прям вот, когда ты эту фразу сказал, я понял, что она для меня такой, как бы флажок упал какой-то внутренний. Я думаю: «Так, сейчас я заплачу, давайте мы прервемся». Поэтому любой человек, который, да, с любовью относится или просто неравнодушно к детям, он всегда задумывается о том, что вот есть какие-то несчастные дети, у которых нет родителей. Мы никогда даже близко не приближались к этой теме, то есть вот понимали, что нет, мы не можем. Мы не можем, мы на грани буквально сил. Я не имею в виду даже там материальных или еще каких-то, вот о чем ты говоришь, в целом жизни. Я не могу взять еще одного ребенка, не своего, хотя и в какой-то момент и своего мы поняли, что мы больше все, как бы крыночка склеен, да, наполнена, и больше мы не можем. Вот. И ты просто вот оформила документы. То есть это что такое? Что вообще? Что это за документы?
Есть такой пакет документов, он федеральный, да, закрытый, так сказать, список, который ты подаешь в опеку. Туда входит, ну, медицинское заключение, естественно, справка о несудимости, о том, что твое жилье пригодно для проживания детей, да, то, что у тебя доходы достаточно, там, справки о доходах, как раз свидетельство о прохождении школы при родителях, да, то есть такой полный пакет документов, и опека выдает тебе заключение, которое действует 2 года, где написано, какое количество детей, какого пола, возраста ты можешь взять. Да? Ну, то есть ты подаешь заявление, ты пишешь заявление, там, хочу ребенка, там, или хочу двоих, там, не знаю, до 6 лет, там, мальчика, девочка, ну, в общем, ты описываешь. Опека рассматривает твое прошение, если оно совпадает, ну, более-менее адекватно, то есть если ты там говоришь, не знаю, если бабушка там 80 лет, и она говорит, я хочу там взять грудному, конечно, там опека засомневается. Вот. А если в целом все адекватно, твой вопрос с твоим доходом, твоим, ну, место проживания вполне совпадает, может обеспечить, опека дает тебе заключение. Вот, и за это время, за 2 года, у тебя есть возможность, соответственно, взять ребенка. Ты уже можешь ходить в базы данных детей, региональные, федеральные, да, там, вставать на очереди в опеке, искать, заниматься поиском ребенка.
Маша, может быть, что-то изменилось сейчас? Или здесь речь идет об усыновлении или вообще о каком-то попечительстве?
Нет, это вообще. Есть у нас 2 такие глобальных формы: это усыновление и опека. Опека разделяется на 2 таких категории: возмездная и безвозмездная. Да, то есть усыновление — это когда ребенок приравнивается к своему. Да,
то есть ты можешь дать ему свою фамилию.
Фамилию, да, ребенка. Ты даже можешь поменять дату рождения, но если ребенок маленький, да, и он по всем правам приравнивается к кровному ребенку.
А государство как раз себя складывает.
Снимает, да. То есть он считается уже не государством.
Просто твой ребенок, а твой, да.
Да. Да. Угу. А вторая форма устройства — это опека. Когда ребенок, оставшийся без попечения родителей, он статус остается, да, но он передается на воспитание в семью. Государство выплачивает деньги на воспитание ребенка, но при этом оставляет за собой контроль и возможность там, да, ну, как сказать,
ну, какого-то, ну,
в общем, и обязанности, да, и обязанности, и права у приемного родителя появляются по отношению к этому ребенку, да, и государство в этом смысле тоже следит, насколько родитель выполняет достаточно хорошо эти свои обязанности.
И, конечно, у первого и второго способа есть свои плюсы и минусы, потому что во втором случае ребенок оказывается обеспечен потом по вырастании жильем, насколько я понимаю, государство же тоже
государство дает должно, жилье, да? Особенно, ну, там есть свои нюансы, то есть если у ребенка нет недвижимости, которая за ним закреплена, ну, например, у ребенка есть там квартира, которая прописана, он вместе с мамой. там, да, и если квартира, там есть комиссия, которая рассматривает, насколько эта квартира пригодна для жилья, и если она более-менее там пригодна, то ребенок возвращается в то жилье, которое у него есть от родителей, например, там, да, ну или там от его кровных родственников. Если за ребенком никакого жилья нет, или оно непригодно для проживания, даже для ремонта, то тогда ему выдается жилье, плюс за ним сохраняются льготы, ну, поступления в дошкольные учреждения, например, да, поступления в вузы, там, ну, отдых летом, да, то есть, ну, какие-то льготы, которые связаны с детьми-сиротами, за ним тогда остаются.
Еще просто вот в качестве общей информации, опять у меня довольно, видимо, старая уже информация, что-нибудь в этой области изменилось или нет. Насколько я понимаю, что раньше можно было достаточно разные формы опеки на себя брать. Буквально кому-то приходить по выходным, кого-то брать на выходные, кого-то брать там на каникулы, в отпуск или еще что-то. То есть не прямо вот ребенок, то есть какую-то часть времени ребенок мог жить в детском доме, а какую-то часть времени он мог жить с тобой, потому что, почему я знаю, у нас есть Минская история, когда уже, да, действительно очень молодые женщины, например, там, 60+, понимая, что они не могут взять на себя всю полноту заботы, но все-таки вот сначала начинали с уроками помогать, потом там на выходные брать, потом куда-то ездить. То есть вот насколько это плавное, возможное такое участие в жизни ребенка сейчас? Или ты вот его взял и над ним опеку, и ты, он уже у тебя живет, вот у тебя есть эти разрешения, что твое жилье подходит. Вот насколько человек, ну я вот, например, не могу взять сейчас ребенка, да, но я могу... Например, я, к сожалению, не могу, но, допустим, в воскресенье взять его, отвезти на службу, вот, потом вернуться, там, где-то погулять с ним, сходить в зоопарк, помочь сделать уроки в какие-то дни. Вот, то есть стать для него тем взрослым, которому он как-то лично нужен.
Да, бабочка, это, ну, очень такой правильный ход мысли, потому что действительно, во-первых, не все дети хотят в семью, надо это понимать, и не все дети готовы идти в семью, особенно если дети старшего возраста. И не все взрослые готовы действительно взять ребенка в свою семью, это правда. Может быть, кто-то из членов семьи против, может быть, там вообще, там, не знаю, квартиры недостаточно, ну, мало ли чего человек обстоятельства, да. Но он хочет что-то сделать для детей. И существуют формы, но здесь есть несколько таких нюансов. Раньше было достаточно много волонтеров, которые проходили в детские дома. Это было такое...
Ну, я помню, мы даже да, там, нулевые,
и,
по-моему,
да, годы. Да, и на праздники, и Дед Мороза устраивали, да, концерты. Постепенно сейчас вот, эта, вот эта история с волонтерством постепенно сейчас сокращается. Почему? Она сокращается, на самом деле, не потому, что людей стало меньше, людей, может, стало еще больше желающих, а потому что это не очень полезно детям. Да, потому что, когда волонтеры приходили толпами в детские дома, ну, вот если взять образ взрослого у ребенка, да, ребенок, который живет без взрослых, но есть взрослый, который приходит, устраивает праздники. Дарит ему там мобильный телефон или планшеты, дорогие игрушки, возит их куда-то там на это, да, и у детей очень часто вырабатывается такая потребительская позиция к взрослым, да, то есть этот взрослый придет, он мне тепла никого не даст, он моих личных отношений со мной не построит, но с него можно что-то поиметь. И вот такая история, когда ребенок привыкает, что взрослый, да, с него можно что-то поиметь, очень сильно, ну, во-первых, она очень не полезна была детям, потому что это вот потребительская позиция, а ты что ты мне можешь дать? Вот ты сейчас пришел ко мне, да, вот ты мне чем можешь развлечь, куда ты можешь свозить, или что ты мне можешь подарить? Во-вторых, она очень тяжело укалась потом приемным родителям, да, потому что приемные родители, которые брали детей, они сталкивались с тем, что
ребенок уже ждет,
ребенок, да, у него ты, он оценивает, давать. А на какой машине ты приехал, а какая у тебя квартира, какая у тебя марка того, какая марка сего, как ты одет, вообще, в общем, насколько ты там, да. А, плюс, на самом деле, действительно, детские дома хорошо обеспечивались, и приемные родители, которые там не могли себе позволить такие там планшеты или такие курорты, которые везете детям, да, у них такая как, скромная трешечка в Москве, наверное, даже не трешечка, там, однушечка, да, и не так, в общем, такие доходы, чтобы возить его каждый, на каждый там в Сочи. Но, в общем, есть какие-то свои нюансы, которые, на самом деле, портили, были неполезны детям. Вот эта история волонтерства, плюс это те взрослые, которые приходят и уходят.
Да.
Да, опять-таки, потому что любой ребенок, который проживает в учреждении, если это ребенок маленький, сейчас сразу говорю, чтобы было понятно, сейчас есть форма наставничества, но для детей старше 10 лет. То есть дети, которые уже на самом деле понимают, что это взрослый, ну, которому можно объяснить, что взрослый пришел и пришел на время. Маленький ребенок такое объяснить очень тяжело. И он в каждом взрослом все равно надеется увидеть папу и маму. Да. И поэтому, когда взрослый пришел, походил ко мне 2 месяца, 3 месяца, да, там что-то вот походил, поиграл, а потом опять исчез. Для ребенка это очередная потеря, меня опять не взяли. И это очень сильно ударяет по самооценке детей, по их, ну, внутреннему ощущению, да, что со мной все равно что-то не так. И плюс вот эта история вообще, что меня оставляют, да, это очень травматично для детей. Поэтому такая форма, вот она сейчас есть, форма наставничества, и очень хорошо, что она есть для подростков, для юношей. Очень нужная форма, очень полезная форма, как раз потому, что у ребенка в учреждении появляется взрослый, как вы правильно сказали, который-то его взрослый, да, который заинтересован в его потребностях, потому что, не знаю, у ребенка, не знаю, любит он заниматься каким-то там, баскетболом, вот, или каким-нибудь там, не знаю, боксом. Учреждение не может позволить, может себе так обеспечить все потребности, все кружки ребенка, которые там он хочет. А этот наставник может сказать, что давай я тебе буду там приезжать, тебе возить там два раза в неделю в секцию там, по боксу, ну, да, например, да. И плюс этот взрослый, который правда заинтересован в ребенке индивидуально, да, потому что учреждение все равно так или иначе много детей, и там невозможно каждую потребность каждого удовлетворять. И плюс надо понимать, что этот взрослый, возможно, останется с ребенком, когда он выйдет из учреждения, потому что это очень большая проблема. Потому что когда ребенок выходит из учреждения,
да, это вот, на мой взгляд, одно из самых ценных вещей.
Он очень сильно теряется. То есть в учреждении очень сильный контроль, за тобой следят, каждый шаг твой там, да. И тут наступает 18 лет, тебе говорят, все, гуляй. И ребенок оказывается абсолютно не приспособлен к жизни вот, в социуме, абсолютно не приспособлен, но это страшно. Вот я, да, 18 лет, ты на самом деле еще очень мало чего можешь разобраться.
Страшно,
да?
Слушайте, я глядя на наших бомжей, которые вот. Новоспасского монастыря последние там, 30 лет, сколько я там служу, наблюдаю, я регулярно там вижу вот этих самых молодых 18-летних юношей и девушек, бывших из детского дома, которые не социализировались в обычной жизни и бомжуют там, даже не потому, что им негде жить, а потому что у них такая форма социализации. Им там удобно, комфортно, к сожалению, 2-3 года, и их отвозят.
Да, да. Вообще, ну, в этом смысле очень, очень грустная статистика.
Очень грустная.
Как раз почему? Потому что они, понимаете, тут есть какая история. Детский дом, он готовит человека, который не приспособлен к жизни, да, и они часто попадают в ту систему, там, криминальную, например, да, которая тоже обеспечивает им, ну, контроль, вот, плюс легкий доступ. То есть они не привыкли жить, вот, сами что-то обеспечивать себе, да.
Вспомним вот. Побег из Шоушенка, да, где негр, там, главный герой, один, просидевший 40 лет в тюрьме, вышел на свободу и повесился, потому что не знал, как теперь жить вне тюрьмы. И мы знаем это даже и не по кино, я просто точно знаю, что некоторые бывшие заключенные стремятся вернуться назад, потому что там они чувствуют,
конечно,
себя в своей среде.
Да,
а конечно. Здесь, на свободе, они не знают, как жить тогда.
Да. Сейчас очень много есть проектов, и ну, про эту проблему знают и ну, на уровне таком и профессиональном, и государственном, да, есть много каких-то идеи, инициатив, да, как можно помогать детям, действительно они работают, то есть есть сейчас продлили сопровождение детей до 23 лет, да, то есть чтобы он вышел из учреждения, но при этом был прикреплен к, там, к какому-то учреждению, чтобы был специалист, который за ним следит. Вот, сейчас убрали возможность ребенку сделки с недвижимостью, с какие-то делать, да, первые года жизни его, потому что это тоже была большая проблема, особенно
конечно.
В Москве, да, там сколько детей поубивали из этих квартир. То есть какие-то меры и государственные, и на уровне фондов, на уровне государственных учреждений делается, и это очень, очень важно. Но, тем не менее, это все равно, ну, надо понимать, что, ну, это все равно трудно. То есть даже те специалисты, которые общаются вот с детьми выпускниками, да, они понимают, насколько им тяжело выпускникам, да, адаптироваться. Поэтому если есть тот человек, который в этом мире дальше, когда он вышел из учреждения, останется его другом, останется его помощником, останется близким человеком, который сможет подсказать какие-то вещи, ну, на уровне житейском, да, и на уровне, ну, общения с людьми. Я помню один случай такой, когда девочка, ну, выпускница, приемная мама, она взяла ее, уже там было лет 17, вот, она в 19 лет просто, ну, как будто, как зарисовка такая, она сказала, мне вот, значит, парень предложил поехать в Турцию. Приемная мама говорит, ей говорит, ну, а ты собираешься с ним встречаться как-то? Нет, я просто хочу с ним поехать. Ну, он предложил мне в Турцию. Он говорит, ну, как ты собираешься с ним в разных жить номерах? Говорит, если тебя приглашает парень в Турцию, предлагается, что ты будешь жить с одним номером, да, значит, предлагает, что вы будете вместе. Предлагает, что вы... Он говорит, нет, я вообще не хочу с ним никак встречаться, я просто хочу в Турцию. Она говорит, понимаешь, что такого не бывает, да? То есть, ну, какие-то просто, ну, вот, даже просто облетальные нюансы, которые мы объясняем детям, объясняем
юным. Я встречал 40-летних женщин из неприемных семей, которые готовы были поехать в Турцию или куда-нибудь еще, совершенно не задумываясь над такого рода вопросами. Это я так, к слову, понятно.
Понятно, Валерий, да. Я просто к тому, что понятно, что ну, мы и 18, и 20, 23, да, все равно, тем более с учетом, что дети, приемные дети, дети вот выпускники, они взрослеют позже, да, их интеллектуальное, эмоциональное созревание очень часто задерживается, то есть они и в 20-23 очень часто как подростки еще. Это известная такая проблема, да, потому что ребенок травмирован.
Ну, я сейчас блесну своими знаниями, у него еще и префронтальная кора головного мозга до конца не созрел,
да,
он
конечно.
Реально еще недостаточно взрослый.
Конечно, конечно. Вот, поэтому если есть тот человек, который будет заинтересован, будет как-то его опекать, курировать, что-то подсказывать, да, что-то ему... Вот,
такая возможность сейчас есть.
Наставничество есть, есть фонды, которые развивают такие проекты, есть фонды, которые делают это достаточно профессионально. В чем профессиональность? Во-первых, в том, что они смотрят самих кандидатов. Кандидаты тоже, ну, волонтеры.
Ну, то есть это важно, да, что все-таки дети, случайные
люди. Чтобы они проговаривают с ними, там, да, как-то их мотивацию, их какие-то особенности. Во-вторых, вот такие хорошие, ну, такие профессионально мощные фонды, они прикрепляют даже такого куратора к паре, потому что в паре тоже происходит много каких-то нюансов, да, и наставник вот этому волонтеру, иногда тоже не очень понятны действия детей, и с ним как-то обсуждаются, то проговариваются. Во-вторых, там сказали, что условия. Например, есть одно из условий, что ты ходишь к ребенку не меньше года. Потому что если ты берешься за это, да, ты должен понимать, что ты там как минимум год...
Типа на учебный, да, год ты его берешь.
Да, вот что так. Ты не можешь походить, да, там пару недель или пару месяцев, да, и слиться. То, что ты должен как минимум год, там, или как минимум там есть фонд, который обсуждает, ну, сколько раз в неделю, например, что не можешь там появляться раз в месяц, да. То есть, чтобы это было как-то более-менее серьезно, более-менее стабильно, более-менее профессионально.
Вот в таких случаях мне всегда хочется на какую-то практику выйти. Вот где их искать-то, эти фонды?
Есть фонд,
что набрать в интернете?
Есть там, фонд, называется «Старшие братья и сестры». Ну, это «Oldest Brothers and Sisters». Он работает. Есть фонд «Волонтер по детям-сиротам». Да, то есть несколько фондов. Ну, в Москве они точно есть. Я даже знаю по регионам.
Или я иду в тот же самый детский дом ближайший и говорю, слушайте, я вот тот-то-тот, и они мне уже какие-то координаты могут дать.
Честно, вполне возможно, если они сотрудничают с каким-то фондом, потому что фондов сейчас много. Да, я там вот крупные знаю, но я знаю, что и небольшие фонды делают очень хорошие проекты. Можно, действительно, в детском доме знать, какие есть варианты, возможности. Потому что сейчас, ну, по крайней мере, в Москве, не знаю, по регионам, за Москву скажу, что сейчас как раз сделано так, чтобы волонтер с улицы просто так не мог прийти, чтобы он должен прикреплен к какой-то волонтерской организации, да, чтобы как раз не было вот этого, да, чтобы непонятно, кто приходит.
Ну, это важно, да-да-да.
Вот.
Это
и уже важно. Через волонтерскую организацию человек приходит и помогает. Кто там с детьми английский делает, кто ходит куда-то, кто там, не знаю, театральный кружок какой-то проводит.
Вы сказали некоторое время назад в нашей программе, что не все дети хотят семью. У меня как-то сразу думаю, ого, и такое бывает. Вот, потому что у меня почему-то есть какая-то прошивка внутренняя, что вообще-то дети должны быть в семьях. Что вот эти детские дома, которые существуют, это что-то, в общем, не в обиду никому, естественно, будет сказано, что это, в общем, как-то не очень правильно. Что дети вообще должны быть в семьях. А тут вы говорите, что есть дети, которые и не хотят в семью, и не надо им в семью, и, в общем, ничего такого обязательного нет. Можно как-то поподробнее об этом рассказать, потому что для меня это такая новая информация, я думаю, для наших зрителей и слушателей тоже, что если я правильно вас понял, то есть есть дети, которым не надо в приемную семью, не нужно там в опеку, а им вот хорошо в детском доме. Я понимаю, что я обострил,
да. Это разные вещи. Про то, что им надо, да, любому ребенку нужна семья. А про то, что ребенок хочет или нет, это вот другая история, да. Потому что действительно есть дети, которые не хотят в семью, и таких детей
совсем нет. Здесь же множество эффектов. Один из них очень неплохо показан, если мы говорим про явление массовой культуры. В фильме «Патриот» Мэла Гибсона, где там его младшая дочка не хотела видеть папу, просто потому что ей было слишком больно потом с ним расставаться. Мы знаем, что это на примерах разведенных семей, когда ребенок отказывается от общения с приходящим родителем, чаще всего с отцом, не потому что он его не любит, а потому что он слишком не может пережить, что слишком больно, когда он уходит. Она заранее знает, что он уходит, и бежит от этой боли. То есть это вот из этой области тоже, или там еще какие-то есть?
Одна из причин. Но здесь может быть несколько вариантов. Есть дети, которые боятся семьи и боятся вообще слова «семья». Потому что, когда мы с вами говорим слово «семья», мы подразумеваем, что это, ну, как наши тылы, это что-то хорошее, да, это поддержка, это как бы наши близкие люди. А для ребенка из учреждения совсем могут другие ассоциации с словом «семья» быть. И это надо понимать, да, то есть если одна семья — это там, где хорошо и там, где тепло, для ребенка это может быть там, где больно, там, где бьют, там, где издеваются, там, где насилуют, да, то есть у него, может быть, со словом «семья» совершенно другие эмоции связаны. И когда ему говорят, хочешь ли в семью, а у другой семьи он не знает, как той, которая он была у него, и он представляет, что он опять попадет вот туда же, и вот это будет опять тоже, да, может, не факт, что он туда хочет.
Может быть, слова просто другие употреблять.
Ну, тут это же уже работа психологов, да, так, как они готовятся к семье детей. Вот, есть дети, которые помнят, например, свою маму и папу. А если их изъяли, например, там, ну, когда ребенок там, ему было 8-9 лет, ну, или даже помладше, и он говорит, не надо мне новую маму, папу, у меня есть моя, я их люблю, я их жду, я очень надеюсь, что... Если, например, мама сидит в тюрьме, ребенок может надеяться, что вот мама выйдет, мама меня заберет, зачем мне какая-то другая мама, да? У ребенка есть такое, ну, чувство привязанности, лояльности к своим родителям.
Речь идет о усыновлении.
Ну и под опеку тоже. А, потому что у ребенка есть ощущение, что если я уйду в другой семье, я предам свою маму.
А, то есть даже если новые вот эти опекуны не будут называться мамой, папой.
Да, у ребенка может быть ощущение, что я предаю. У ребенка может быть ощущение, что если я ушел, ну, кому-то, да, то я поступаю плохо по отношению к своим родителям. Да, у ребенка может быть такое чувство вины перед родителями, ну или просто чувство лояльности, да, к ним. Ребенок вообще просто может любить их и ждать, и он не может никого другого принимать. У ребенка может быть, например, история, что их несколько детей, да, очень сейчас такая частая история, когда детей там 7-8 человек, у него есть, например, там старшие братья и сестры, которые, например, вышли уже из учреждения, там им по 22, да, там 23, а ребенок, например, в учреждении, и старшие братья и сестры там говорят ему, там, если ты уйдешь кому-то, там, ты предатель семьи, и вообще, там, мы тебя заберем, вот сейчас ставим на ноги, заберем. То есть у ребенка нет потребности какого-то новых людей, у него есть ощущение, что у него есть своя семья.
Слушайте, а вот про эти потребности я, наверное, отравлен какими-то не очень здоровыми информационными инъекциями, простите, но я регулярно встречаю ситуацию, по крайней мере, в средствах массовой информации. У меня нет прямой информации, но то, что я встречаю в каких-то телеграм-каналах, в каких-то блогах, что вот неблагополучная семья с разной степенью неблагополучности, о которую можно оспаривать, что там, в общем, я довольно часто встречаю ситуации, когда опека забирает, ну, даже, опять, я понимаю, что это информация, что это такая подача, что опека забрала ребенка из неблагополучной семьи и тут же пристроила его куда-то вот в эту самую приемную семью, и родители там за 2-3 месяца исправили какие-то вещи, из-за которые у них этого ребенка отобрали, а назад уже, типа, и не получишь, потому что там или получишь с какими-то колоссальными трудностями, потому что ребенка уже устроили в какую-то это вот, я забыл, как это называется, не приемную семью, а, в общем, тоже в какую-то семью, которая, то есть не в учреждении он остается, а идет сразу куда-то в семью. Причем наверняка, скорее всего, мы можем сказать, что в этих ситуациях ему она и не нужна. Ему. Вот вы говорите, что вот ребенок может хотеть, не хотеть. Как вообще желания ребенка должны учитываться? И как это бывает на практике? Вот вы как человек в этой системе много лет работающий. Вот понятно, что, наверное, если я хочу усыновить, вот есть эти смотрины, про которые я тоже много чего слышал. Вот и там и ребенок должен сказать «я хочу», и родители должны приемно сказать «я хочу». А вот опека как устроена, тоже учитывается ли желание ребенка, не учитывается. Сколько времени должно реально пройти, вот я заявляю, вот у меня есть документы, я хочу быть опекуном, или я хочу быть родителем. Вот я пришел, мне понравился ребенок. Через сколько времени мне его отдадут?
Смотрите, батюшка, здесь есть юридическая часть, а есть психологическая.
Да.
С точки зрения юридической части, да, мы с вами говорили про разные варианты семейного устройства, про усыновление и опекунство, но также есть разные варианты статуса детей, есть такое понятие «статус ребенка». И дети могут быть с разным статусом, да, когда говорят, у ребенка там есть статус оставшегося обеспечения родителей, или его нет этого статуса. Да. Про что это? Есть дети, которые родители ограничены в родительских правах, а есть дети, которых родители лишены родительских прав. Есть дети, которые родители отказались в роддоме. Ну, такого статуса нет, отказ в роддоме. Там родители не пишут отказ, они пишут согласие на усыновление. Это разные категории детей, юридически разные. Ну, могу так немножко зарисовку, чтобы было понятно. Если мама родила в роддоме и оставила его, решила от него отказаться, да? Есть вариант, что она пишет вот это самое согласие на усыновление, и тогда у ребенка появляется статус оставшегося обеспечения родителей. Ну,
и его могут отдать его в усыновление. Могут отдать.
Но мама, так или иначе, законодательство закрепляет за ней полгода, когда она может одуматься. То есть законодательство говорит, что ну, вдруг у нее послеродовая депрессия.
Ну, да.
Вдруг она вот пришла домой, 2 месяца пожила, и подумала, вообще, что я натворила такое,
могу, да.
Да, как бы, да, я брат. То есть законодательно, даже если она написала, все равно так или иначе дает полгода, чтобы она могла...
То есть получается, что если есть родная мама, если она отказалась, то до полугода ребенка никто взять себе не может?
Ну, усыновлять точно не может. Под опеку еще может, но все равно предполагается, что если появится мама, то она в приоритете, естественно.
Понятно.
Да? А вот, но чаще всего на практике, конечно, таких маленьких детей очень тяжело взять, потому что они пока там в роддом, пока больница, пока оформляют, да, как раз там эти все время полгода и проходит. Но так или иначе законодательство закрепляет за мамой эти полгода. Если мама просто сбежала с роддома, есть такие, да, мамы, которые там под чужой фамилией, там, да, или вообще не сообщив, или где-то по скорой, где-то на улице родила, ее забрали, она просто на следующий день там убежала, и про ребенка ничего не известно.
Или подкинула, вот буквально вчера была информация, да. Принесла, где-то ребенка оставила, да, ее даже нашли потом, то есть понятно, какая мама, но она вот...
Да, или подкинула, оставила где-то там, не знаю, на личной площадке, да, подписав там имя и дату рождения, или вообще ничего не подписав.
Да.
То у ребенка нет никакого документа, да, он считается подкидышем, и все равно дается законодательство опять те же самые полгода, вдруг она найдется. А когда эти полгода проходят, вообще в законодательстве очень часто является вот эти полгода, ну, такая срок, который много где фигурирует. Через полгода, если мама не нашлась, да, то у ребенка появляется статус обеспечения родителей, он может уйти в семью. Это вариант, если у нас, соответственно, ребенок вот с рождения.
Да.
Если ребенка изымает, если семья неблагополучная.
Вот мама, у меня-то мама фобия, ключи. Да, что ко мне пришла опека, обнаружила, это уже мемы такие, нашла просроченный йогурт, вломилась в полицию, забрала всех там маленьких детей, и я теперь, значит, в шоке, что мне делать, как мне их вернуть. Если мне не удалось организовать, условно говоря, сопротивление, то что я делаю? Я там выкидываю старые йогурты, я делаю срочный ремонт в квартире, а ребенок-то уже куда-то ушел. Вот что там с ним происходит?
У ребенка, смотрите, если мы говорим про, ну, вот, про неблагополучие, да, про статус детей, есть дети, родители которых ограничены. То есть, если в опеку поступил сигнал, что в семье что-то там не то творится, не знаю, от соседей, от школы, еще кого-то, да.
Ну, вот я совсем недавно историю какую-то слышал. Папа там куда-то уехал, типа в командировку. Соседка увидела маленького ребенка, гуляющего одного во дворе. Якобы мама в это время была пьяная, что не сильно доказано, никаких доказательств нет. Вот, ребенка хоп, и нету. И мама говорит, слушайте, приходит трезвая мама, неизвестно, была ли она пьяной, что там сказала соседка, а ребенка уже забрали. А обратно возвращать не возвращают сразу. То есть нельзя прийти, сказать, я трезвая, все нормально, отдайте мне ребенка. Дальше какая-то сложная процедура. Что в это время с ребенком происходит?
У ребенка изымают не в детский дом, ну, в смысле, детский дом сейчас нет, но как бы не учреждение, где статусные дети. У ребенка нет статуса, да. Еще оставшихся обеспечения родителей. Если мама неблагополучная, ребенку могут сделать, ну, как бы маме могут сделать ограничения в родительских правах. Это ограничение родительских прав, оно длится опять эти же как бы закономерные полгода. То есть государство дает полгода маме на то, чтобы она доказала государству о том, что она может быть хорошей мамой. Да?
Как мне хочется в политику уйти, потому что никто не должен сначала доказывать, что она неблагополучная.
Да, у нас презумпция невиновности.
Да, а здесь она, по-моему, очень плохо работает, что что-то не понравилось кому-то, и без всякого суда ребенка забрали. Ну ладно, не будем об этом, не будем о совсем грустном.
Ну да, я сейчас говорю юридически, да, мы сейчас не будем разобраться, как это на практике происходит.
Но
юридически мама ограничена полгода. И ребенок в этот момент не может быть устроен, ну, там, на усыновление точно не может, да, у него еще нет статуса оставшегося обеспечения родителей, полного статуса, так называемого. Если мама дальше, как бы с ней ничего не происходит, дальше она не исправляется, да, то тогда идет уже лишение родительских прав. Вот ограничение родительских прав снять достаточно легко. То есть мама легко, ну, как бы, ну, есть возможность восстановиться, да, как
будем
то,
считать,
да,
что
и
это
ребенка возвращают. Ну, я знаю много.
Да, я тоже знаю, я просто разные тоже
стены. Вот. Знаю, если уже маму лишили родительских прав, у нее тоже есть возможность эти права восстановить, но на практике это очень сложно делать, да. То есть реально ты должен доказать, что у тебя хорошая зарплата, что ты хорошо устроен на работу, что у тебя есть достаточно там места для проживания и питания детей, да. То есть я знаю истории, когда и при лишении родительских прав родителям удавалось восстановить родительских правах, но просто это сложнее. Если мама действительно социально неблагополучная, то ей просто тяжело это все делать. Да?
Я знаю, что есть какие-то еще очень такие неприятные ловушки, когда она, с одной стороны, должна делать ремонт, потому что ее квартира признана, допустим, не очень удачной, а еще и алименты какие-то она должна платить на это время. Есть эта история с алиментами, насколько я знаю, что тоже бывает? Что
с алиментами при лишении детских прав у родителей остается обязанность выплачивать алименты на детей, но это уже при лишении детских прав. То есть лишение детских прав идет через суд.
При ограничении нет, да?
Через суд идет.
Да.
Через суд. И суд уже назначает...
Потому что часто ведь как? Это мать-одиночка, у нее действительно сложности с зарплатой, может быть, серьезные, поэтому и жилье-то не в очень хорошем состоянии. А тут, значит, она, с одной стороны, должна и жилье привести в порядок, и, соответственно, доказать, что она может, а еще и алименты надо выплачивать.
Но я знаю на практике, что ограничения в детских правах на самом деле действительно часто мамы восстанавливаются, да, то есть ограничение в детских правах действительно оно, ну, не такое серьезное, то есть не через суд идет, и мама, если она может привести свое жилье в порядок, то в целом детей возвращают. Лишение детских прав, конечно, уже намного серьезнее, потому что, сейчас говорю, это идет через суд, и восстанавливаться надо уже.
Ну, понятно, а если ребенка, вот, допустим, мама лишена родительских прав, и ребенка можно усыновлять.
Если мама лишена родительских прав, у ребенка появляется полный статус, и тогда этого ребенка можно усыновлять. Если посмотреть в базу данных детей, федеральную базу данных детей, там написано статус ребенка и написана форма, по которой можно взять. У каких-то детей написано там усыновление опека, у каких-то детей написано только опека. Почему это происходит? Есть несколько вариантов, почему это может происходить. Во-первых, есть, вот я говорила, что ограничение идет в полгода, да, но есть варианты, когда маму никогда не лишат родительских прав. Это вариант, например, если у мамы есть психическое заболевание. То есть у мамы, например, есть депрессия или шизофрения, да, она лежит где-то в стационаре или там на принудительном лечении каком-то. Но такую маму никогда не лишат родительских прав, потому что предполагается, что она не виновата в том, что она больна. Да, за что как бы ее лишать. Вот. У такого ребенка будет все время, у мамы будет достаться ограничение в родительских прав всю жизнь, и такого ребенка никогда нельзя будет усыновить, но его можно взять под опеку, там, и в приемную семью. Если мама, например, сидит в тюрьме, ее тоже не лишают родительских прав, но если там уже зависимость от статьи, конечно, да.
То есть, если это не преступление против ребенка,
да,
против.
Да, если там, то маму не лишают родительских прав, в этом смысле ребенок может уйти под опеку, но его нельзя будет усыновлять, да, то есть вот такие нюансы. Ну, еще есть там варианты, несколько вариантов, там, когда, почему под усыновление. То есть у ребенка может быть разный статус, и в зависимости от статуса какого-то детей можно и усыновлять под опеку, каких только брать под опеку.
Ну, вот возвращаясь к моему этому вопросу по поводу того, что хорошо бы, чтобы не было детей, находящихся вот в государственных учреждениях. Вот как вы думаете, это вообще реально или это просто какая-то фантазия, что все равно, то сейчас вы сказали и про полгода, и про то, и про сё, и про ограничения. То есть можем ли мы сказать, что все равно у нас даже при самом благоприятном развитии истории все равно будут государственные учреждения, все равно будут дети, которые будут там находиться. И вообще это, в общем, неизбежная вообще история. И больше того, в этом нет ничего прям совсем страшного для детей, для тех же. Или мы должны стремиться, чтобы каждый ребенок жил в семье?
Конечно, надо стремиться к тому, чтобы каждый ребенок жил в семье. И, например, в западной практике у них практически нет детских домов. Да, как раз потому, что практически нет детей. Почему вот эти были известные проекты, когда в Европу усыновляют, очень любила вот русских детей.
Да, в Америку, там, в том числе,
да,
больных.
Китай, с Китая детей брали, там, да, потому что у них своих детей практически нет на усыновление. Почему такое происходит? Потому что там как раз очень мощно развитая система помощи мамам. Да, то есть, если там является мама, которая, например, наркоманка или что-то там неблагополучное, да, то там ребенка не изымают в учреждение, а там делается очень много профилактических вещей, чтобы мама восстановилась.
Ну вот это же вот. То есть, что как бы на поверхности
ее
лежит.
Ее отправляют на принудительное лечение, к ней прикрепляют какой-нибудь соцработник.
Ну вот элементарная вещь. Вы приходите ко мне домой, у меня просроченный йогурт и оборванные обои. Не отнимите у меня ребенка. Помогите мне поклеить обои и купите мне йогурт. Это же будет гораздо дешевле.
А, да.
Это дешевле, проще, финансово, организационно. Вы спасете мою семью. Ну даже просто элементарные же вещи. Да, у нас помощь семьям и помощь тем же приемным семьям, я не говорю про усыновление, да, где, как мы выяснили, помощи уже от государства не бывает, а вот так сколько выделяет государство на одного ребенка или в детском доме, например, сколько, может быть, вы знаете эти цифры, я понимаю, что...
Ну, они просто зависят от субъектов.
Ну, примерно. Субъекты там, пусть это будет, разные. Не знаю, там, 10 тысяч, 20, 30, 50, 60, сколько? Ну, примерно по уровню.
На приемную семью или в детском доме?
На приемную семью или в детском доме.
Ну, я, к сожалению, не знаю расценки, сколько в детском доме стоит проживание ребенка, но оно явно намного дороже, чем проживание в семье.
Ну, то есть, да, у меня есть
потому
ощущение, что
здания,
что это
оплата,
десятки тысяч, оплата, да и даже просто вот те деньги, которые получают приемные семьи, насколько я понимаю, это очень приличные деньги. Ну, это не мои какие-то близкие знакомые, но я точно встречаю таких людей, которые даже специально берут приемного ребенка, чтобы всю семью прокормить. Потому что один приемный ребенок и деньги, выделяемые на этого одного приемного ребенка, они покрывают расходы там, ну не в смысле все, но это серьезная финансовая помощь всей семье. Неужели не проще? Я понимаю, что это не к вам вопрос, что вы не ответственный чиновник, что как бы вы не имеете отношения к решению этих вопросов вот по такому существу. Но все-таки, как вы думаете тогда, почему государство у нас не идет по тому же пути помощи семьям, находящимся в трудной ситуации, а идет по пути изъятия детей?
Это такая, это наша история, это называется, это история еще со времен, там, так, я как раз в прошлой передаче рассказывала про это, про то, что в целом наша система была построена много лет, там, последние лет, то еще советское время, да, про то, что государство хорошо может воспитывать детей, лучше, чем семьи. Плюс есть история про то, что до 2014 года, надо понимать, что в Европе, если ребенок оставался вот неблагополучный, да, если он проживал в учреждении, в детском доме, а опека, ну, там у них по-другому называется система, там, защиты детей, как-то у них там, ну, проще говоря, опека, да, у них ребенок считался неустроенный. А когда он попадал в семью, то ребенок считался устроенный. А у нас в советское время было наоборот. Если ребенок был в семье, то опека несла тоже частично за него ответственность. Он считался, как бы, да, там, мало ли что он натворит. А если он был в детском доме, то он считался устроен. То есть было все наоборот. До 2014 года, там, в 2014 году было принято мощное изменение такое федеральное законодательство, когда сделалось наоборот, что если ребенок устроен в семью, считается как раз уже пристроенным, да. Но система профилактики и помощи семьям, она так и не, к сожалению, не создана у нас на уровне таком государством. Даже могу сказать больше, она у нас еще больше развалилась. То есть в советское время она была лучше. То есть в советское время, если у нас была одинокая мама какая-то, да, я не знаю, помните вы или нет, но тогда, если мама одинокая, ей там в первую очередь квартиры выделялись, да, ей как-то больше какие-то льгот было. То есть профилактика там и развестись было невозможно там, да, через какие-нибудь профсоюзы, которые не дают, не дадут тебе развестись. То есть там помощь семье была такой, потому что она понимает, что любая семья не становится неблагополучной сразу.
Конечно.
Она к неблагополучию идет потихоньку. Вот. И уходит несколько лет на то, чтобы семья из благополучной более-менее там, да, стала неблагополучной. И если семья на раннем этапе такого неблагополучия ее подхватывать, то не так много надо ресурсов, чтобы ей помочь.
Да вот я про что и говорю. Понятно, что есть семьи, у меня у самого есть опыт, правда, он уже далекий, из 90-х годов, когда мы с моими знакомыми взяли попечение над одной такой совсем неблагополучной семьи. Там мы им поклеили обои, мы сделали генеральную уборку. Там еще, похоже, у мамы все-таки было психиатрическое заболевание. Знаете, когда все тащат в дом, и все это выкинули, значит, почистили, помыли. Через две недели приходят, опять все, в общем, в таком ужасном состоянии, руки тогда опустились, я помню. То есть понятно, что бывают вот такие степени неблагополучия, связанные в том числе уже и с какими-то страстями, если мы говорим на православном языке, зависимостями, тяжелыми, уже какими-то заболеваниями психиатрическими. А есть ситуация, когда мама не тянет или семья не тянет, и надо не очень сильно помочь. Больше того, ведь сейчас же какие-то абсолютно бредовые идеи в связи с нашей озабоченностью демографии появляются. Типа, давайте, вот у нас есть в колониях 40 тысяч женщин детородного возраста, и если мы тем мужчинам, которые отправились защищать на Донбасс нашу страну, скашиваем срок, освобождаем их, если они там кровью искупают, давайте этим женщинам предложим родить детей и освободим их из тюремного заключения, одновременно решив проблему и того, что они в тюрьмах сидят, и демографию поправим. Ну, я понимаю, что это бредовая, на мой взгляд, бредовая совершенно идея. Вот, но ведь те самые неблагополучные семьи, это действительно часто семьи, которые рожают детей. Это не семьи часто с единственным ребенком, это мамы, которые готовы рожать. Мы сейчас не говорим про то, как это происходит, про уровень их. Ну, давайте им поможем. Есть хоть какие-то, как вам вот...
Опять-таки, они есть на уровне, к сожалению, сейчас, это есть на уровне проектов, да, то есть я знаю, что, ну, и гранты есть, и фонды, да, эту деятельность так пытаются поднять на уровень такой обобщения. Но пока это все точная история, потому что, к сожалению, сейчас ситуация обстоит так, что чаще всего единственная, как бы, история, которую государство берет на себя, это изъять, когда уже все плохо. Вот. То есть у нас семья докатывается той истории, когда уже действительно все плохо, и тогда единственный способ, да, это как бы, когда ребенка изымают.
Или государству кажется,
а вот помощь, что всё плохо. А вот помощь семье, когда она не получит, потому что уже есть как бы на ранних этапах неблагополучия. Да? То есть любой педиатр знает...
Логика часто сотрудника опеки. Я просто знаю эту историю. К счастью, это не с моей семьей случилось, но это случилось с своими близкими знакомыми. То есть я это знаю не из интернета точно. Мама, вот у нас же есть эти центры, центры социального обслуживания, вот вспомнил, то есть там и с пенсионерами работают, и с школьниками, да? КТСО, да. Вот, и мама водила своего ребенка на подготовку к школе, и там есть психолог, который работает, и есть возможность поговорить. И она с психологом поделилась своими проблемами по поводу ее взаимоотношений с ребенком. И там с мужем, то есть она решила, что она, наслушавшись, может быть, даже нас, ну, про Радио Радонеж, какие психологи хорошие, вот, и как это важно и нужно, обратилась к этому психологу, и через неделю к ней пришла проверка. Прямо вот реально, то есть психолог конкретно, это не обвинение ни в коем случае в адрес всех, но не нашла ничего лучшего, как, выражаясь словами этой мамы, натравить на нас проверку. Вот, то есть не помочь, она за помощью обратилась. Даже средства есть, материальных их не нужно. Помоги, подскажи, еще что-то. Нет, пришла проверка про те же йогурты, условно говоря, и про там, климат в семье. То есть вот этого действительно нету, да?
Ну, на таком уровне государства, к сожалению, сейчас, вот еще раз говорю, у нас есть много контроля, со стороны государства, да, и мало помощи. И вот эта система помощи профилактическая, она развита прям...
Я тут вспомнил один замечательный мем, что у нас две проблемы. С одной стороны, граждане жалуются, что государство не интересуется их жизнью, а с другой стороны, они жалуются, что государство слишком интересуется их жизнью, да, то есть когда пытается как-то вмешиваться, это тоже... И то, и другое для гражданина выглядит ужасным, рядового обычного гражданина. Той помощи, которую бы мы хотели и готовы были бы получать, ее на практике-то и нет.
Потому что еще раз, вот возвращаясь еще раз к которого опытом я рассказывала про западный опыт, там действительно, вот если мама неблагополучная, ей, не знаю, прикрепляют какого-нибудь социального работника, то будет каждый день приходить к ней домой, будить ее, заставлять ее собирать ребенка в школу.
Да, там, с продуктами помогать.
Да, говорить ей там, давай ребенку своему там как-то помогай. И оплатывать соцработника, конечно, государство даже дешевле уходит в разы, чем взять этого ребенка. Вот. Но у нас, ну, батюшка, как вот есть реальность такая, к сожалению, сейчас пока в нашей системе, да, такого вот мощного пласта помощи семьям, его, к сожалению, нет.
Так, причем, а мы сейчас говорю, будем даже на этапе лоббировать раннего... эту тему. Мы вот сейчас по радио о нем рассказали. Дальше обратимся в синодальный отдел семейный, вот, и еще куда-нибудь там выйдем, куда-нибудь Святейшему бумагу какую-нибудь подложим, а он в очередной раз, выступая на рождественской чтении в Государственной Думе, скажет, что давайте будет в этом направлении двигаться.
Я работала, я была один даже такой проект по помощи профилактике сиротства, да, всеми вот раннее неблагополучие. Действительно, это, ну, не так сложно, потому что, еще раз говорю, семья не сразу становится неблагополучной, да, то есть, например, есть мама, которая, ну, вполне воспитывает ребенка, да, потом, ну, есть какой-то развод, и она там, ну, сорвалась на этом разводе, она там надломалась.
Конечно,
она
вчера сразу, у меня была такая женщина,
она не сразу начинает быть даже суперпьющей,
она, да. Она начинает... уже пьет, но она еще... поднимается, да. Она приходит в храм, она кается, она хочет что-то изменить.
Очень часто
изменить.
Уходит 2, 3, 4, 8 лет до тех пор, когда мама уже перестает работать и так спивается, что уже там надо ну только да. изымать. Да? А вот тот момент, когда еще есть возможность, еще раз говорю, садики, педиатры на местах, школы, они любой воспитатель в садике скажут, вот этот там из семьи там не очень благополучный, да, то есть в целом, в общем, если помощь этим семьям организовать еще на ранних этапах, да, то не так много, потому что излечить или помочь маме выкарабкаться, когда она не сильно стала еще пьющей, намного легче. А если семья уже сказала, что мама запойный алкоголик, то, конечно, уже тогда ее спасти от алкоголизма уже практически, да, там какие-то должны быть реабилитации. Вот. Поэтому, конечно, развивайте систему ранней помощи семьям, именно помощи, да, психологической, социальной помощи. Тут есть свои нюансы, но есть очень сильные работы и, ну, научная работа, как помогать. Потому что я когда вот была руководителем одного из таких проектов, у меня был такой опыт, когда я руководила проектом помощи профилактической семьям в раннем кризисе, там очень важно тоже не переборщить, например. То есть там, если маме помогает, например, там, да, ну, потому что там финансово там, или организационно, очень важно какой-то период это делать, потому что если помогаете постоянно, то очень часто тоже возникает, ну, да, такая
издевенческая
позиция. То есть такие практики-то есть. Самое интересное, что есть и по рассеянию, есть.
Нет, слушайте,
и по...
Нет, вот я как многодетный
просто
отец,
их надо, их
как многовнучный дед. Я понимаю, что, наверное, у меня тоже психология иждивенца, но я очень рад, что мое государство, условно говоря, выплачивает мне ежемесячную жилищную субсидию, что мое государство, пусть копеечкой, там, это небольшие суммы, но на каждого ребенка тоже что-то такое платит многодетной семье, да? То есть я не хочу сказать, все-таки я сказал, что я, да, наверное, я иждивенец в этом смысле, да, но это не формирует у меня иждивенческую позицию, я просто ощущаю поддержку, без которой мне было бы сложно. Я понимаю, что я вот сейчас живу, мы все живем в той ситуации, когда, в общем, лишних денег особо нет. И я понимаю, что если сейчас у меня вот эти деньги, они бы мне не пришли, то мне было бы совсем туго. Это не формирует у меня желание там не трудиться. У меня не возникает желания пропить эти деньги или пустить их куда-то еще. Они мне нужны для жизни. То есть государство, и, ну, нам никогда не помогали какие-то негосударственные фонды. Хотя прихожане, например, помогают. Мы бы вообще не выжили.
Батюшка, здесь всегда есть, ну, вы же понимаете, все дело в нюансах всегда.
Конечно.
Да, потому что если, например, мы помогаем семье, вот есть мама, которая там воспитывает ребенка, которая сидит там без денег, например, да, и фонд, ну, проект, например, я вот конкретно
не,
там...
Не, ну, известно
случай,
же, берет, значит, надо давать не рыбу, а удочки.
Берет на себя, он говорит, вот мы там 3-4 месяца тебе платим там 30 тысяч, например, да, чтобы ты могла там 20 отдать ребенка, ты за это время должна найти работу, ну, как бы, да, устроиться. То есть не просто ей даются эти деньги, она на них живет, да, а ей помогает какое-то время, чтобы она могла решить какие-то свои проблемы, помогая, может быть, ей найти эту работу, составить с ней резюме, проговорив, как она там, да, то есть, как... ну, еще раз говорю, не
подсаживаю
на постоянно.
Ну, вот как, например, мы работаем с теми же там, вот, ну, это понятно, если к нам в храм приходят и говорят, слушайте, дайте мне денег на билет до моей там родины где-нибудь в Новосибирске, никто же денег не дает. Ну, если только совсем люди, не понимающие, что происходит, да, но им говорят, вот вы обратитесь в синодальный там, отдел по социальной благотворительности, с ним там проведут работу, выяснят, чего, куда, помогут найти родственников, действительно, в случае необходимости, значит, и билет купят. А то ведь я по молодости это все тоже проходил. Даешь деньги, он приходит тебе через две недели. У меня был даже один опыт, когда я его в поезд посадил. Так он выпрыгнул на ходу, то есть никуда он не собирался. Mm-hmm. Вот это просто способ, да, получить mm-hmm. какие-то деньги на свои совершенно другие цели. Но при этом есть книжки написаны, диссертации защищены на тему, что нужно делать, чтобы реально помочь.
Еще раз говорю, конечно, важно, чтобы тот опыт, который есть уже точечный, чтобы он транслировался, чтобы он тиражировался.
Ну да, здесь, возможно, и грантовая какая-то политика государства, да. Когда да. Действительно организации могут получать гранты на соответствующую помощь.
То, что я сейчас говорю, действительно, у нас сейчас система построена так, что очень много контроля и очень мало поддержки.
Я хотел сказать, что то вот если мы говорим сейчас опять с вами не как с психологом и не как с приемной мамой даже, а вот с человеком, который знает эту систему изнутри и вместе с тем не отвечает за ее работу и поэтому не должен оправдываться. И я же знаю, вы не являетесь представителем родительской общественности, которая, наоборот, занимается непрерывным обвинением государственной системы в том, какая она плохая. Поэтому я надеюсь, что взгляд этот достаточно объективен, и мы можем действительно составить представление о том, что там есть на самом деле. Что еще, кроме вот этой ранней помощи семье в неблагоприятной ситуации находящейся. Что еще тут можно сделать, может быть, с самых разных сторон, вот и с точки зрения общественных организаций, и с точки зрения, может быть, церкви. Вот я по-другому сформулирую вопрос. Вот представьте себе, что вот я такой неблагополучный, одинокий отец, у которого там, может, и не так много детей, но я прям унываю, и у меня все плохо, и я уже начал попивать, и ремонт я 20 лет не делал, и действительно про йогурты иногда забываю. Куда я могу постучаться? Про тех же психологов мы знаем, что если ты живешь в Москве, я понимаю, что в Москве несколько особая ситуация. У тебя есть 5 бесплатных консультаций с психологом. Ты заходишь на сайт там mos.ru и заходишь в соответствующий раздел и получаешь живую консультацию с хорошим, нормальным профессионалом. Вот куда мне обратиться? Потому что я в опеку побоюсь. Вот у меня есть эти истории. Да, я пришел, поговорил, наоборот, ко мне проверка пришла. Вот что мне делать-то?
Ну, сейчас я могу ответить только искать помощи вот через фонды. Сейчас вот только единственная есть история, это благотворительные фонды и частные люди, которые объединяются, то есть как-то помогать, вот вещи собирать.
Какой-то точки входа нету, да? Мне же помощь-то какая нужна? Мне же нужна помощь не то, что мне нужно, чтобы мне детям денег дали на зимнюю одежду. Это я понимаю. Уже как я, а не как выдуманный я. Я понимаю, что всегда это было в 90-х годах точно. Во многих храмах, крупных монастырях, еще где-то есть там и вещевая помощь, и продуктовая. То есть вот такую помощь я получить могу. Ну, наверное, может быть, действительно. Понимаете, у меня же нет денег на психолога, на того же. Это же дорого. Эта тема-то непростая. Если я благополучная семья, да, я понимаю, что у меня проблемы. Ну, понятно, все мы неблагополучные, как говорят. Нет, здоровых есть недообследованные. Вот я, осознав свою проблему, пойду, найду еще что-то. А вот в ситуации, когда у меня и так ресурса, в том числе душевного, не хватает, такой какой-то точки входа в проблему у человека...
Потому что это должно быть, на самом деле... Ну, это должна быть система построена, правда, да? То есть надо понимать, что любая семья... Она проживает когда-то кризисы.
Вот. И у нас об этом есть несколько программ.
И здоровая семья, нормальная семья вот, с ресурсами, да, она эти кризисы преодолеет самостоятельно. А, любой там, переезд, появление в семье инвалида, лежачего больного, там, появление в семье больного ребенка, да, или там, ну, что-то. То есть это все очень тяжелые нагрузки на семьи. И действительно, семье в этот момент тяжело. Есть семьи, которые справятся самостоятельно, есть семьи, которым в этот момент надо помочь.
Да.
Да? И с помощью они справятся. Ну, такое, как бы, да, эмоциональное, социальное, там, если мама, ей надо помочь устроиться на работу, или надо помочь собрать. Есть мама, которым тяжело собрать документы, чтобы ребенка в садик устроить, потому что там бегать по всяким, не все могут там,
да,
эти справки собирать.
Для многих людей,
да?
Это просто безумие. А вот, это, да, просто, то есть, невозможно, когда мы сталкиваемся с необходимостью собирать какие-то документы, у очень многих людей и руки опускаются.
Да, поэтому, если надо вот какая-то такая помощь, да, это может быть социальная или психологическая помощь, юридическая помощь какая-то, да. А сейчас, вот, ну, батюшка, еще раз повторяюсь, да, несколько раз уже про то, что семье, на самом деле, не очень понятно, куда идти. Ну, я так понимаю, да. Действительно, если семье повезет, и она попадает в какой-то проект, где есть... Потому что чаще всего, в чем есть проблема? Чаще всего нужна помощь комплексная. да? То есть, если ты просто очень помогаешь разные, вещами, да, или, то есть, или ты просто говоришь человеку, там, как психолог, вот я тебе помогу, но при этом никак не помогаешь социально, не берешь за руку и никуда не водишь, да, то нужна такая комплексная помощь, а комплексную помощь надо организовать именно тоже, чтобы это было ресурс организации, там, учреждения, государства, чтобы... Поэтому чаще всего сейчас картина такая, что все есть что-то обрывочное. Есть какие-то 5 консультаций, которые там не факт, что помогут. Да. Есть какие-то храмы, которые ты можешь там пару вещей взять, но не факт, что тебе помогут, да. То есть какие-то вот эти обрывочные вещи, они как раз результатов не дают чаще всего, потому что кто-то что-то где-то сделает, да, на какое-то время, а в целом вот такой комплексной поддержки нет. И плюс надо, чтобы... Есть такая система, называется работа со случаем, да, как раз, когда есть некий случай, за... Есть некий куратор, который всю информацию про семью там, или про ребенка собирает в единые руки. А дальше он помогает организовать, вот, что надо именно. Там, или это медицинское, или это социальное, или это психологическое. Да? И тогда, чтобы один человек вел этот случай и понимал, когда, в какой момент, какой специалист должен подключиться, в какой момент он может отключиться. Да? А вот эта система работы со случаем, она... такой хороший ресурс помощи таким всем, но опять-таки говорю его... Вот
а можно неприличный вопрос из области теории заговоров? Угу. А что мешает? Что есть, знаете, вот иногда говорят, вот строительству нормального жилья, удобного для проживания семьями мешает строительное лобби. Потому что гораздо выгоднее, там, я не знаю, построить человейники с не квартирами даже, а какими-нибудь там небольшими. Тем самым это можно будет дороже продать. Вот, и поэтому для того, чтобы начать строить нормальное жилье, необходимо, значит, задеть интересы множества очень сильных, там, я не знаю, игроков на рынке недвижимости, чтобы... Ну, я специально как бы именно. Mm-hmm. А вот, ну, наверное, Маш, я вас очень люблю, но вы, наверное, не уникальный человек, который понимает эту проблематику. Наверное, люди, работающие в этой сфере, в органах опеки, в каких-то системах, занимающихся усыновлением, то есть профессионалы своего дела, неравнодушные, они же понимают эту проблему. Вы, наверное, не стучались никуда с этими вопросами, а есть кто-то и стучался наверняка. Что мешает эту проблему, очевидную, ну, по крайней мере, для нас с вами, я думаю, для многих-многих людей, что надо бы двигать не то, что вот завтра закон, система, пятилетку за 3 года, и смотрим, там, действительно, через 3 года у нас работающая система, хотя бы двигаться в этом направлении. Что мешает? У нас же сейчас есть и все эти детские омбудсмены, в том числе, там, которые являются православными, даже матушками, еще что-то. И вот почему-то, почему не двигается это все?
Не знаю, батюшка. Это же систему вот, ну, надо создавать.
Мы, ну и что? Кто будет ее создавать? У нас же создаются самые разные системы.
Создаются, но надо понимать, что, опять-таки, вот возвращаясь даже в советские времена...
Там что нету политической помощь, воли.
Тогда развалились эти профсоюзы, развалились, да, и помощь вот такой там этим более-менее там вот на раннем или получить семьям тогда уже развалилась, а взамен нового ничего не создалось.
Нет, но это вот же понятно, как бы... почему. Потому что, слушайте, раньше семья стабилизировалась обществом. Это важнейшее отличие современной семьи от семьи прошлого. Это была церковная община, это была какая-то просто община. В советское время наши люди в булочную на такси не ездят, вспомним, да, профсоюз, тысячелетиями отработанная система, что семья сама себя не могла сохранить, нужна была внешняя сила. А сейчас этого нету, и понятно, что... Я спрашиваю людей, почему я этому рассказываю. А кто бы хотел, чтобы государство или какие-то внешние структуры вмешивались в то, как происходит ваша семейная жизнь? Никто не хочет. И этого контроля никто не хочет. Здесь понятно, почему исчезли и почему не возрождаются все эти структуры, которые должны были бы там... Я этого не хочу, вы этого не хотите, никто этого не хочет. Здесь-то другая ситуация. Я бы хотел... что если я обратился к психологам за помощью, ко мне не с проверкой пришли, а реально с желанием помочь. Может, давайте мы что-нибудь замутим вместе, а? Я прям в процессе передачи уже думаю, может, нам как-то выступить...
Я думаю, батюшка, знаете, я думаю, что у меня даже сейчас не хватает, ну, скорее всего, не хватает, и надо не нам с вами, а просто методологически прям сесть и несколько умов продумать, потому что здесь очень много факторов. Я думаю, что это фактор, то, что сама психология, да, последние только у нас 20-30 лет там, в России развивается. Это, может, фактор того, что количество неблагополучных семей вдруг стало таким огромным, потому что, естественно, там я думаю, что это и есть и системные такие вещи, да, потому что неблагополучие у нас стало нарастать там, в течение 20-го столетия, да, там. И, соответственно, понятно, что такой наплыв, может быть, да, сразу там не преодолеть. Может быть, это система про медленного там переворота вообще всей системы, потому что это всегда, да.
Ну, такое... попытки-то разные были. Вспомним тот же самый Тавелинский Киндердорф, который в свое время, в 90-е годы, мы все думали, что это сейчас будет растиражировано, и все, у нас вместо детских домов появятся эти самые детские деревни. Но она как была единственной, по-моему, она единственной, по-моему, и осталась. Mm-hmm. То есть этот опыт у нас по какой-то причине не растиражировался, хотя деревня существует до сих пор, и определенный опыт есть. Слушайте, вот спасибо вам за этот разговор, потому что вопросов у меня прибавилось. Ощущение того, что мы что-то должны в этом направлении делать. Не в смысле ругать органы опеки, не в смысле там бороться за отнимаемых детей или там еще за что-то, а думать над тем, как построить ту самую систему, которая могла бы помогать семьям.
Конечно, потому что, когда мы говорим вообще глобально про помощь детям-сиротам, да, надо понимать, что надо не просто устраивать их в семьи, чтобы дети не были в учреждениях, а надо перекрыть сам поток поступления детей в учреждения.
Конечно,
да? То есть, если мы говорим про глобально, понятно, что мы можем искать семьи для тех детей, которые живут в учреждении, но если мы не будем перекрывать поток поступления в детские дома, да, то проблема глобально не решится.
Не решится.
Дети-сироты так и останутся.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Мария Чупрова, кандидат психологических наук и приемная мама.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.